Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы вновь встречаемся с сестрами милосердия и Святой Елизаветинской обители милосердия города Екатеринбурга Анной Анатольевной Бородиной и Маргаритой Андреевной Гетман. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте.
Сегодня у нас тема будет посвящена тому, как преподобная мученица Елизавета Федоровна, как она помогает вашей обители.
Имя Елизаветы Федоровны у нас всегда на слуху, всегда во всех делах, помыслах. Любой человек, входящий в нашу обитель, переступающий порог, ну, это такое сугубое, конечно, мнение, то есть его привела Елизавета Федоровна. Прям взяла за руку и привела. Даже если человек не остается у нас, то имя Елизаветы Федоровны остается в памяти всегда. И хочется посмотреть, почитать, если об этом не знает человек ничего о жизни Елизаветы Федоровны. Потому что, попадая в обитель, видя сестер милосердия, мы как бы ориентируемся, прям у нас такой четкий ориентир на Елизавету Федоровну. Потому что Марфомариинская обитель, ее возрождение, форма именно Елизаветы Федоровны на наших сестрах. Мы прям несем служение в этой форме, а форма дух бережет. Другое отношение и сестер, и подопечных к нам. Поэтому какое-то такое тишина и спокойствие внутри твоего сердца. И когда это происходит, когда человек переступил порог, то всегда хочется спросить, всегда, а имя Елизаветы вам знакомо? Даже если человек не воцерковленный бывает, то оказывается либо внучка, либо дочка, либо кто-то из родных носит имя Елизаветы. Как-то на одной из передач я рассказывала, как у нас еще в старой обители случилось наводнение, нас затопили. И мы как раз читали акафист в коридорчике в храме Елизаветы Федоровны. И вдруг звонок. Заходит семья, приносит пожертвования. И папа, дочка маленькая, лет 6-5, и сын. Я говорю, а интересно, как тебя звать величать? И стоят и сестры, и братья, и наши подопечные на колясочках. И она говорит, Елизавета. Ну, как бы иначе.
Ну, как же еще?
Нет, только Елизавета.
Конечно.
Это радостно, и у всех сразу улыбки на лицах. Ну и потом мы же все знаем подвиг Елизаветы Федоровны и ее все прощения преступника, который убил ее мужа, ее милосердие, когда она просто видела, когда человек уходит, и оставалась и на ночь, и провожала человека в другой иной путь раненых. Это все. Все это на слуху, на видении. И когда даже пришел человек к нам, он начинает нести служение, именно читая, сопереживая, видя пример Елизаветы Федоровны и сестер милосердия. И однажды мы были нашим приходом, нашим сестричеством в Москве, на Большой Ордынке, да?
Марфомариинской обители, да. Милосердия, с батюшкой, с сестрами, с нашими.
Ходили по музею, видели, чем занималась Елизавета Федоровна, сколько она людей принимала за сутки, что было у нее очень много и творческих начинаний. И однажды мы встретили сестру Милосердия, которая была на патронаже. Она, оказывается, ухаживала за женщиной, которая была уже за 90. И она была сестрой Милосердия у Елизаветы Федоровны. И она рассказывала, как Елизавета Федоровна относилась, как она ходила, как она разговаривала, как она общалась с сестрами, с ранеными. То есть это вот такие незабываемые моменты. Конечно же, мы это помним. Ну и стараемся идти путем Елизаветы Федоровны.
Да, и даже вот приходят сейчас к нам на служение сестры милосердия, и есть сестры, которые знают о святой Елизавете Федоровне. Для них это важный и осознанный шаг, что они пришли. А есть те, которые приходят и, может, они где-то и слышали, но не знакомы с ее жизнью. И недавно вот Анна Анатольевна дала книжку одной такой нашей сестре.
Да, очень интересно. Она с удовольствием взяла ее. Говорит, мне хочется почитать там, значит, о жизни, о житии Елизаветы Федоровны, плюс акафист. Она ее прочитала. Она осталась у нас, несет служение сейчас, сестра. И мы видим, как тяжело, необычно это для нее служение, но очень правильно, достойно, мирно она принимает все. И через какие-то несколько смен она приходит и говорит: Анатолий, я прочитала книжку, она очень мне понравилась, я отдаю ее. Следом заходит сестра, которая была у нас уже, ну, несла служение, знает уже, и Елизавета Федоровна знает, видя книжку. Она ее берет со стола и уходит. Потом вдруг как оборачивается и говорит: ой, я не свою книжку взяла, простите, но она ко мне в руки прям сама пришла. Я говорю: значит, вам надо почитать ее. А можно взять? Да, конечно, можно. То есть вот такие случаи у нас бывают.
Книга как называется?
Ну, это «Житие святой Елизаветы Федоровны», только, может быть, не такое подробное, но... краткая, но там, в принципе, вся жизнь ее по этапам расписана, начиная с детства, как, где она родилась, что, какие скорби она испытала еще в юном возрасте, о ее супружестве потом с великим князем Сергеем Александровичем, и потом мученический ее путь, ее Голгофа, Алапаевск, то есть весь жизненный путь,
в принципе, и акафист. Это тоже очень важно, потому что я думаю, что сестры, которые берут книгу в руки, они все равно читают ее от корки до корки. Это важно.
А акафист у нас читается. У нас разные акафисты есть в обители. Это сложилось у нас исторически, что есть святые, с которыми мы особо связаны. И по благословению батюшки это целитель Пантелеймон, Иоанн Шанхайский, который был духовным отцом одной из наших подопечных, Ларисы Алексеевны, и Лука Крымский, и Елизавета Федоровна, которую, конечно, тоже молимся по воскресеньям в нашей обители все,
да,
вместе.
И Николай Чудотворец, и Пантелеймон, да, все они рядышком. 12 часов каждый день. Очень тяжело эта традиция у нас вжилась, так скажем, но она теперь у нас очень важна, и вся обитель замирает на это время, и все в молитве, и самое всегда при собеседовании или просто при разговоре с сестрами, ну, как бы напоминание такое, что тебя даже нет в обители, а тебе молятся. Ну, где, на какой работе, на каком служении это происходит? Каждый день о тех сотрудниках, о тех сестрах-братьях, которые у нас несут служение, и наших подопечных, мы каждый день 12 часов молимся.
Ну, это послушание такое, потому что обитель, еще Елизавета Федоровна, когда создавала обитель, то есть у нее была задача, что нужно совместить служение Марфы и Марии. То есть это и труд и телесный по уходу за больными, за подопечными, как у нас сейчас есть, так и обязательно это духовная составляющая, потому что без этого обитель, это будет, ну, будет пансионат, будет социальная служба, но это будет уже не обитель. Но в то же время это не монастырь, где все направлено на богослужение, на молитву, потому что все-таки подопечные, они требуют именно ухода и именно круглосуточного ухода. И сочетание обоих путей как раз-таки вот Елизавета Федоровна в своей жизни, она это воплотила. И даже несмотря на то, что буквально недавно мы периодически обращаемся к ее житию, чтобы как-то впитываться это, и чтобы было вдохновение на ее труды. И вот ей даже близкие люди говорили, что у тебя ничего не получится, потому что, ну, не было таких обителей в России, не существовало с таким уклоном, чтобы и духовное совмещать служение, и, скажем так, физическую помощь. Но она настолько полагалась на Бога, и у нее была такая цель, и благословение у нее было, в том числе и у священноначалия она брала, составила устав, она сама его написала, и вот, первые строчки устава ее как раз там говорится, что мы пришли утешать людей. И вот это служение, которое у нас в обители, это не сколько медицинского направления, а именно вот мы утешаем. А как мы можем утешать? Мы можем утешать только, если мы сами с Богом. Потому что от себя самих мы что мы можем сделать? Ну, какие-то психологические, может быть, что-то сказать. Но это, опять же, для человека, которому тяжело, ему это не нужно. Ему нужен, Христос ему нужен. А чтобы дать Христа, мы в себе должны в первую очередь его иметь. А для этого у нас есть батюшка, есть духовное кормление. То есть вот такое, такая особенность именно Марфо-Мариинской обители, что мы стараемся все равно как-то хотя бы немножко приблизиться к Елизавете Федоровне, к ее служению. Это, конечно, недостижимо, с одной стороны, а с другой, все равно нужно же пытаться хотя бы что-то делать, что можешь, а Господь дальше уже помогает, поддерживает.
Я вот, вот такое у меня наблюдение есть. Вот девочки, которые носят имя Елизавета, они, как правило, вот если разговариваешь, допустим, с теми же самыми священниками, они говорят о том, что это очень сильные характеры. И такие вот просто вот монолиты такие. И вот и кто-то рассказывал мне, что, представляете, вот такую вещь рассказывала, что боимся молиться Елизавете Федоровне. Я вот вам рассказываю, потому что она очень мощная святая, и она как бы прошла такой жизненный путь, такой сложный, вот такую мученическую кончину, что вот как вот ей молиться, а вдруг она вот может что-то такое сделать, так устроить судьбу твоей Елизаветы, например, которая вот может тоже очень как бы трагически закончиться. Вот так, такие размышления.
Немножко это...
У нас всегда Елизавета вот Федоровна вот. Это милосердие. Mm-hmm. Вот просто вот всегда при упоминании Елизаветы Федоровны это руки мягкие, добрый голос и сопровождение в иной мир. У нас обитель — это такой переход из мира, да, из мирского суеты, попадаем мы в тишину, спокойствие и в работу над своими, над своей душой. Это как и наши подопечные, которые бывают не крещенные, даже приходя к нам, были такие и забавные случаи, да, и случаи, ну, все они ведут именно к Богу. И случаи, когда человек осознанно принимал уже в таком пожилом возрасте крещение. И действительно воцерковлялся, и легко уходил из жизни. И так интересно устроено, что и мы даже часто удивляемся, что люди, которые живут в обители, исповедуются, причащаются, они как-то, боль стихает, она притупляется. Ну, Елизавета Федоровна, она мягкая, она добрая. И мы не боимся ей молиться.
Не боитесь.
Как-то у нас никогда даже не возникало подобных ассоциаций. Нет. Наоборот, это любовь, это милосердие, это терпение. И, ну, много же святых мучеников. И мы же молимся им. И царская семья, мученики.
Ну, вот как бы считается, что святитель Николай, он очень добрый. Вот, понимаете, то есть он такой добрый, а вот Елизавета Федоровна, она строгая. Вот я как раз, когда приводила вам пример, это вот касается вот именно вот такого восприятия святых. Ну, вам виднее, потому что вы вообще под покровительством Елизаветы Федоровны, и обитель ваша тоже называется Свято-Елизаветинская обитель. То есть у вас вообще все как бы там пропитано.
Любой человек, который идет по пути Христовым, он все равно в некотором роде мученик. Хоть, да, ну, преподобные,
мне
они
кажется,
же тоже
что
мученики.
Не в некотором роде, а мученик.
Поэтому, ну, любой святой – это мученик. Как-то вот и думать, что если святому было тяжело, тяжелая жизнь его была прожита, то и у тебя такая же жизнь будет. Ну, так мы все для чего пришли? Это мы крест носим на себе, да. Значит, это мы этим путем
да.
и должны идти.
Этим путем.
Страшно, конечно, что говорить. Конечно, себя распинать-то это тяжело. И послушание, которое у нас в обители есть, тоже вот каждое послушание, вот сколько вот замечаешь, батюшка тебе когда говорит, что нужно вот это сейчас сделать. А ты, может быть, хочешь, или тебе кажется, что нужно пойти и вот другое сделать. И вот просто даже отказаться от своих каких-то вот...
Но все время себя ломать нужно.
Да, да. Вот это вот даже, мне кажется, не надо какого-то нам мученичества такого физического, когда вот просто откажись от своей воли, каких-то своих вот... Что
интерес.
Вот ты сейчас думаешь, вот это ты хочешь сделать, а может быть, нужно сейчас вообще не это делать. И это уже мученичество.
Да, я вас понимаю.
Да, это как бы ступеньки к Богу тихонечко, очень мелкими шагами. И сестры, которые приходят к нам, вот очень часто говорят, у нас выгорание. Что такое выгорание? Усталость, да? Усталость и надеяние на свои помыслы, свои какие-то размышления, да? Я так хочу, я так понимаю, и это я так чувствую. Но никто, во-первых, не понимает, каково людям лежать после инсульта там 15-20 лет и не носить свое тело, да? Каково людям находиться в деменции, в полном здравии телесном и в полном забытие младенчества уже впадая. Вот. Мы же этого не знаем, мы же этот путь не проходили. И здесь только милосердие, сочувствие. И, конечно же, это соизмерение своей жизни жизнью Господа, святых. И когда ты идешь вот этим духовным путем, когда ты работаешь над собой, то тогда, наверное, вот это выгорание, оно куда-то исчезает, потому что рядом всегда есть пастырь твой, к которому ты можешь обратиться, с которым ты можешь посоветоваться. Всегда есть храм, если тебе тяжело, батюшка всегда говорит, что бегите в храм, у вас есть такая очень хорошая возможность не куда-то собраться, идти, переходить, там сколько-то ехать, а вот переступил порог ты в храме, упасть перед иконами, помолиться. Все, и Господь сразу слышит твою молитву, и ты выходишь из храма, и уже ты понимаешь, что ты не прав был, и надо по-другому поступиться. Либо просто сердце смягчается, и ты по-другому тоже видишь ситуацию уже. Поэтому, мне кажется, храм и именно уход за подопечными, они неотделимы. Недаром ведь во многих учреждениях медицинских есть молельные комнаты, есть храмы, есть просто священники, которые приходят. Это спасение, потому что можно вылечить тело, но душа – это особое. Здесь нужно работать.
Скажите, пожалуйста, желающих стать сестрами милосердия как много?
Ну, люди приходят, и братья, и сестры, но не каждый остается. Но и у нас еще особое как бы служение, потому что многие, видя форму, говорят, да, мы бы форму одели и пошли, но форма много чего требует от тебя. Вот. И некоторых пугает. Есть такие люди, которые приходят и говорят, нет, я только не форму, халатик, кофточку, юбочку, брючки.
Брючки, привычную человеку одежду, или я привыкла работать там в этом, в халатике. Ну, это мы заметили, что тоже о чем-то говорит, наверное. И если человек все-таки в итоге принимает решение, что да, подумала, и все-таки я одену форму. И здесь важно, мы тоже стараемся объяснять, и я свидетель, что Антония всегда говорит, почему мы носим эту форму, откуда она у нас, и что это именно Елизавета Федоровна по ее эскизам, то есть она, и по ее молитвам именно эта форма была разработана. И это ведь особый действительно чин был, и посвящение сестры милосердия, это даже ведь особое такое священное действие, можно даже так сказать, что и сама Елизавета Федоровна, она именно проходила это посвящение, сестры были испытуемые, и сейчас у нас далеко не все, которые приходят. У нас есть апостольник с крестом и есть без апостольник креста. Без креста. И человек, когда приходит, он сначала получает апостольник без креста. И это период такой все равно испытание себя, готов ли ты, твое ли это служение. Конечно, должно пройти время, чтобы понять. И даже когда оно проходит, это время, потом тебе иногда расскажется, что вроде бы ты начинаешь что-то понимать, а потом какая-то ситуация происходит, и ты понимаешь, что ты вообще-то еще даже не начинала, что ты просто в начале пути стоишь, и вроде бы тебе казалось, что буквально там день-два назад вроде бы все было понятно, что там несешь служение так, здесь поступаешь так, а потом раз, какая-то ситуация, и ты снова возвращаешься вот в эту первую самую точку, как ты пришел, что ты еще, по сути, ты не начал даже и воцерковляться, может быть, ты не начал. И как-то вот эти этапы, они идут один за другим, там, может быть, год, там, два проходит, потом пять лет проходит, и уже кажется, что вроде ты уже давно в обители, а потом раз что-то происходит, И снова ты понимаешь, как вот... Да я вообще ничего не знаю, я ничего не имею, я вообще здесь никто.
Ну, как непрочитанная книга, как Евангелие, которое можно беспрестанно читать и получать всегда новые знания, новые интересные факты, которые ты не видел. Да вроде ты же читаешь, а не видишь. Господь нам всегда пытается потихонечку, не сразу нас к себе призвать. Кого-то призывает сразу, и человек окунается и понимает, все, нету жизни без Бога. Но, опять же, мы же разумные существа, и грехов у нас много. Поэтому, чтобы нести служение, особенно Марфе и Марии, служение Елизавете Федоровне, служение больным, немощным, надо же, конечно, чтобы сердце твое было мягким, добрым, любящим. Не всегда это бывает. Мы чаще всего любим себя. Но есть куда стремиться ведь, и батюшка рядом всегда, и Господь всегда помогает нам.
Пример Елизаветы Федоровны – это такое для нас, с одной стороны, действительно, это очень большая высота, но это и утешение, что мы можем обратиться к ней, что это для нас пример, и попросить ее помощи. И, кстати, был такой случай, сейчас вспомнила, в обители, еще в малый, у нас был палисадник с цветочками. Mm-hmm. И нам как-то пожертвовал один питомник цветы. Но надо было за цветами поехать на машине. И вот есть у нас один такой доброволец, Юля. Она взяла машину у подруги специально, чтобы поехать за этими цветочками. И мы с ней поехали. А там огромные теплицы, просто длиннющие там 100-200 метров. Их много-много этих теплиц. И нам сказали, вот вы можете обойти все теплицы и выбрать вот сколько хотите цветов, вот какие хотите, вы можете выбрать. И мы с ней прошлись, одна, вторая теплица. Мы над каждым цветочком мы наклонялись, выбирали, которые будут самые красивые, самые подходящие, чтобы они друг с другом сочетались. И когда мы наконец принесли эти цветочки, поставили их вокруг машины, Юлия, наш доброволец, говорит, а я ключи потеряла. И это единственный был экземпляр ключей, и вторых ключей не было. И мы понимаем, что вот эти вот метры этих теплиц, сотни метров, и вот где-то в какой-то из этих теплиц сейчас лежат эти ключи мимо каких-то горшочков, они где-то, наверное, выпали или брошены. И просто, ну, такое у нас просто, я не знаю, ну, не отчаяние, но уныние, и вот... Просто для меня было удивительно, что вот она вот просто первая у нее реакция, она: «Елизавета Фёдоровна, помоги, помоги, пожалуйста», просто вот без рассуждений, без какого-то анализа, что нужно сейчас делать, кому-то позвонить там. И просто она просто начала молиться. И потом, через какое-то время, мы, конечно, посмотрели, поняли, что ну, бесполезно искать, это просто нереально. И приходит, сотрудники тоже бросились нам помогать, и приходит одна сотрудница и держит вот эти ключи. Просто как это? Ну, это помощь Елизаветы Фёдоровны вообще во всем.
Да, это так оно и есть. Так ну, оно да, и есть. Наша обитель, конечно же, это тоже по молитвам Елизаветы Фёдоровны, потому что, живя в маленьком таком, мы до сих пор не... Вот будет год, как мы с подопечными въехали в нашу обитель большую. И до сих пор, идя по коридорам, мы думаем, это наше. Но это, опять же, по молитвам Елизаветы Федоровны.
Вот у меня тоже такое чувство. Я думаю, что это только у меня. Сейчас я понимаю, что это у нас у всех, что трепет такой действительно.
Трепет, очень такой большой трепет. И всегда, когда читаем молитвы и акафист Елизаветы Федоровны, мне кажется, это самый любимый акафист. Вот. Часто его читаем, слава Богу. И молитва, когда последняя у нас, да, то обязательно все сестры и братья становятся на коленки, и такая молитва очень усердная, добрая, и, мне кажется, Елизавета Федоровна ее всегда слышит. Без Бога никуда. Но также по молитвам Елизаветы Федоровны мы несем служение, ухаживаем за подопечными, и наши братья и сестры из формы сестринской, братской превращаются в Новый год в лисичек, в зайчиков.
Вы прям мои мысли читаете. Я тоже сейчас думаю о том, что вот заканчивается год 2025, и все равно мы как-то думаем о чем-то. Какие-то у нас все равно есть какие-то свои.
Да, у нас есть музыкальные занятия два раза в неделю они происходят, разучивают новые песни подопечные, стараются петь. Ну, это и дыхание плюс еще, тоже очень важно. И при этом одна из подопечных составляет новый сценарий, потому что Новый год как-то, ну, ну, Новый год все равно празднуют.
Это детский праздник.
Они дети у нас,
правда,
да.
Правда ведь?
Да.
Ну, вот, вот этим все и сказано.
А потом у нас Рождество, и там уже колядки, да, и все остальное. Да. Это тоже вот два таких очень близких, родных праздника. Поэтому готовимся, и подарки стараемся закупать и где-то приобретать. И сестры какие-то подарки друг другу и подопечным спрашивают, что нужно, кто что любит. То есть вот эта забота, вот прям вот она такая вот веет. И сестры спрашивают и приобретают, и подопечные спрашивают, хотя у них, ну вот, ничего нету рядом, ну стараются все равно,
да,
через кого-то.
У нас есть просьбы о помощи, потому что есть у нас, ну, такие подопечные, которым нужны особые аппараты. В прошлой передаче мы затрагивали эту тему, что подопечные у нас лежачие.
Была помощь.
Да, помощь
после
была.
После прошлой передачи.
Да, помощь приходила.
Спасибо.
Низкий поклон, огромное спасибо, что люди нас не оставляют, наши дорогие радиослушатели. Сейчас эта просьба еще актуальна. Это аппараты магнитотерапии, которые очень подходят для лежачих подопечных, что можно прямо на кровати проводить сеансы. И массажный стол, потому что для тех, кто после инсультов, у кого ручки, ножки плохо работают, им массаж просто необходим. И это не в удовольствие, не в какой-то такой отдых, да, а это именно медицинская такая необходимость. И кроме того, у нас появилась еще одна потребность, и мы просим по возможности откликнуться, кому это по силам.
Это коляски. Коляски очень важны, потому что у нас малоподвижные люди, ну, практически лежачие, и иногда спрашивают нас, ну, они лежачие, зачем вам коляски? Мы их высаживаем, всех подопечных стараемся высаживать. Бывают, конечно, совсем лежачие, ну, уже невозможно, но, тем не менее, положение тела меняем, чтобы человек достойно ушел из жизни, и физически, и духовно. Поэтому коляски очень важны, потому что у нас огромная территория. У нас там много дорожек. Мы гуляем. Гуляем. Буквально недавно одна из наших добрых помощниц приобрела всем нашим подопечным теплые варежки. Чудесные варежки. Все разные. Так, здорово. Все
кто-то
радовались.
Навязал?
Нет.
Купленные,
купленные, да? Купленные, да, купленные. Mm-hmm. Но очень хорошие. И в душу вложено, потому что они все буквально разные. Да, теплые, такие хорошие, подопечные радовались. Вот. Поэтому коляски очень важны. На колясках мы вывозим на улицу. Не только они просто сидят, наши подопечные. Также гуляют, читают, разговаривают. И у нас прекрасные деревья. У нас есть там белочки, дятлы, кормушки. То есть не можно наблюдать не только с больших в рост окна в комнатах, но и можно еще и выйти на улицу, подышать, порадоваться. Иногда еще и, ну, когда есть снег, даже снежками мы балуемся. Поэтому радуюсь всему.
Да, и, конечно, коляска должна быть для улицы приспособлена, получается. Коляска, которая для дома, она для этой цели не подходит. Поэтому и просим помощи посильной. У нас есть телефон нашей обители. Это 8, код города 343, 200 ровно 58-58. 200 ровно 58-58. Можно позвонить и узнать, как можно помочь.
Легкий очень телефон, запоминающийся.
Да, да, да.
Ну и коляски нужны новые, потому что старые коляски, когда привозят, то что-то сломалось, что-то вышло из строя, их надо куда-то утилизировать. И когда особенно ломается коляска под подопечным, это очень грустно. И каждый подопечный принимает коляску как свое, родное, потому что в их жизни сейчас коляска удобная, это очень важно. И кровать удобная, это тоже важно. То есть это вот их ориентиры, где они могут себя хорошо и благодатно чувствовать. Поэтому коляски лучше приобретать новые.
И на нашем сайте мы в ближайшее прямо вот время разместим эту просьбу. И можно будет там посмотреть примеры колясок, которые нужны у кого-то, ну, вес тела определенный, да, кто-то, допустим, спинку не может держать, то есть можно уже, если есть желание, то более подробно с этой темой знакомиться и почитать. Наш сайт это sv-elisaveta.ru. Приглашаем, можно посетить, и там же есть ссылки, по которым можно пройти и оказать помощь.
В завершении у меня возник вот такой вопрос. Анна Анатольевна, Маргарита Андреевна, вот вы находитесь все время в послушании у священника. И это же вот у духовника, можно сказать, да, обители?
Конечно. Это так и есть. Это,
так, да, это ваш духовник.
Отец Василий.
Настоятель, да. Духовник, руководитель обители.
И вот вы сами видите, как меняется ваш характер? Вот когда вы находитесь постоянно в послушании, потому что мы сегодня в начале беседы говорили о том, что человек, он все время отказывается от каких-то своих желаний, да?
Вот, то есть, желаний, вот, ой, как много.
Вот, желаний очень много, а у тебя вот постоянно вот эти ограничения. И вот вырабатывается такой стержень, то есть речь идет как раз вот о кресте. Да, ведь мы же про крест говорим, который христианин несет. И вот, конечно же, вот формируется совершенно другой характер у человека. Вот не суждено, конечно, о своей духовной жизни судить, но вот вы чувствуете, что вот вы более стали такими целеустремленными, более аскетичными, может быть.
Нет.
Как это вот в вашей семье, ваше служение, оно проявляется среди нет. ваших ближних?
Аскетизма и подвига нет. Хочется всегда, чтобы у нас любая просьба же, даже Господу обращенная, хочется, чтобы быстро это произошло. Вот сейчас я попросила, и вот мне дали. Вот я хочу, ну, такая простая мирская просьба. Я хочу на море, и дайте мне путевку на море. А тебе только дадут книгу, в которой можно почитать о море, какое оно красивое. Надо понимать, что духовная жизнь – это непростая, и она очень медленно движима, так скажем. И свои ужасные грехи можно долго-долго преобразовывать в добрые, хорошие дела. Хочется быстро. Поэтому о себе судить вообще невозможно. Но понимаю, что может, где-то это чуть-чуть, мне всегда кажется, ну, хотя бы на мизинчик, на кусочек, вот ноготочка, ну, помоги, Господи. Если это ты ощущаешь, то это слава Богу. Ну, тяжело, тяжелый путь.
Тяжелый путь, да.
И отчаяния много, и кажется, ну что ж так, ну почему так? А иногда крылья вырастают, и хочется порхать.
Ну, батюшка, у него очень большое доброе сердце, у батюшки у нашего, и, мне кажется, находиться в послушании нашего батюшки – это…
Милость Божья.
Это милость Божья, правда, потому что он нас настолько любит, просто даже просто находиться рядом с батюшкой, это просто ты уже почему-то прям порхаешь, ну, правда, потом такой подъем вообще внутренний, столько батюшка нас любит, и просто, ну…
Хочется соответствовать, ну, конечно, не получается. Но зато батюшка нас всегда покрывает, вот прям покрывает благодатью, потому что и учишься этому, ты же находишься с людьми другими, с подопечными, которым тоже это нужно. Всегда нужно наблюдать за священниками, это очень важно. Но батюшка покрывает, он просто находит во всех твоих каких-то неправильных действиях и поступках какое-то рациональное, правильное зерно. И настолько утешает. Ну, рассуждение при всем этом должно присутствовать. Но это тяжелый путь, но благодатный.
Но хочется просто батюшке ответить на его любовь, да, хотя бы насколько ты можешь по своим силам ответить. И поэтому, конечно, вот послушание – это не просто потому, что там батюшка сказал тебе, надо там сходить там к такому-то подопечному, там, сделать вот это. А ты же хочешь батюшке тоже свою любовь немножко проявить, ответить как-то. И ты это делаешь не потому, что там тебе сказали, начальник приказал, и ты пошел, а ну, хоть что-то, хоть как-то немножко ему помочь, потому что батюшка за всю обитель настолько он своим сердцем болеет, и за каждую сестру, за каждого подопечного. Он знает ситуацию и семейную, и личную у всех нас, и обязательно спросит, а как мама, как сестра там, и ты просто думаешь, Господи, как батюшка может вообще все это помнить, он за всех нас молится, и, наверное, послушание – это то малое вообще толика, которое можем хоть как-то отблагодарить батюшку.
Да, да.
Хоть просто, это вообще ничтожно. Ну, хоть чуть-чуть.
Ну, это радостно, все равно радостно. Хочется рядом быть. И потом, когда мы находимся у нас в обители, это вообще огромная семья, и батюшка наш пастырь, наш отец. Это то, что, кому мы можем всегда прийти и не просто рассказать о своих грехах, а можно просто поделиться. Это очень важно. Да, Елизавета Федоровна всегда рядом. Слава Богу, что она есть у нас.
Огромное вам спасибо за нашу встречу, за нашу беседу. И даст Бог, мы продолжим эти наши передачи.
Спасибо, Господи.
Спасибо большое.
До свидания. Святая преподобная мученица Елизавета Федоровна, инокиня Варвара, молите Бога о нас.
Слава Богу за все.
Дорогие наши слушатели, у нас в гостях были сестры из Свято-Елизаветинской обители милосердия города Екатеринбурга Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Андреевна Гетман. До встречи в эфире.
До встречи. До свидания.
До свидания.